Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии в эфире. С вами в следующий час будет ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 3 сентября. Также со мной в студии мой коллега Егор Устинов. Он чуть позже, через несколько минут, выйдет со свежим выпуском новостей. А в частности, в целом программе мы расскажем вот о чем. Украина скоро будет знать, в каком состоянии ее реки. Такой анализ будет и по Донбассу. Годовщина первых Минских соглашений, не путай со вторыми, когда февраль 2015 года был. Зачем их тогда уже заключали? Какие из них еще действуют? И есть ли, в принципе, будущее у Минских договоренностей? Какое вооружение и амуницию США уже поставляет украинской армии? И тема для обсуждения в прямом эфире – действия России что-то забрать, а не дать. Это дословная цитата из выступления во время визита в Соединенные Штаты Америки президента Украины Владимира Зеленского. Он так высказался в ходе визита в Стэнфордский университет. При этом Зеленский надеется, что в будущем ситуация изменится. Он признал Зеленского, что да, общая история так или иначе была у России и Украины. Общие герои, общие победы. Но вот сейчас именно так получается, по утверждению Владимира Зеленского, действия России что-то забрать, а не давать. Со своей стороны, как известно, российский коллега Владимира Зеленского, Владимир Путин, считает, что, собственно, Украина и Россия – единый народ, триединство великороссов, малороссов и белорусов. Он эту точку зрения не раз высказывал, и, в частности, в конце июня этого года оформил такую вот статью, если он, конечно, сам ее писал. Вот. И попытаемся разобраться. Вот общность, разделение с экспертами сегодняшнего эфира, украинским экспертом-международником Григорием Перепелицей и российским политическим обозревателем Леонидом Гозманом. При вашем участии, друзья, если вы наберете номер прямого эфира радио Донбасс Реалии 0800 300 403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а теперь обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Золотого 3, Новомихайловки, Красногоровки и Новотошковского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле Луганского. Группировка ЛНР украинских военных обвинила в обстрелах Голубовского. Решение России не продлевать мандат миссии ОБСЕ на украинско-российской границе свидетельствует о том, что Москва не стремится к миру на Донбассе. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК «Украина». По его мнению, это лишь подчеркивает, что действия абсолютно сознательны, и скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее. Резников отметил, что ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов в Ордло. В Министерстве иностранных дел России заявили, что работа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк не оказывала позитивного влияния на процесс урегулирования конфликта. Контрольно-пропускной пункт группировки ДНР «Еленовка» под Донецком не будет работать 17 и 24 сентября. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. В Ордо объяснили это техническими причинами. Других подробностей не сообщается. Пункт пропуска «Еленовка» связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». КПВВ «Еленовка» Новотроицкая работает только по понедельникам и пятницам. Пересечь пункт пропуска можно по определенным правилам. В остальные дни работу пункта пропуска блокирует группировка ДНР, ссылаясь на ковидные ограничения. «Укрзалезница» 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки. Напомню, движение было приостановлено 28 августа из-за обстрела российских гибридных сил. Об этом сообщает пресс-служба компании. В частности, возвращаются к привычному графику движения поезда 136-135 Киев-Авдеевка, 825-826 Днепр-Авдеевка, а также пригородные поезда. Группировка ЛНР приостановила действие антикоронавирусных ограничений 11 сентября в день Луганска. Соответствующий указ подписал глава группировки Леонид Пасечник, передают информационные ресурсы ОРЛО. Так называемый режим повышенной готовности был введен в марте прошлого года для недопущения распространения COVID-19. В частности, этот режим предполагает запрет массовых мероприятий, устанавливает режим работы предприятий, учреждений и так далее. Напомню, что День города в Луганске отмечают первую субботу сентября. 2693 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 157 человек заболели ковидом, один умер от осложнений болезни. На Луганщине 90 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 162 человека заболели, 14 человек умерли от осложнений болезни. В Орду 346 заболевших и 33 умерших. 48 случаев заболевания COVID-19, вызванных штаммом Дельта, лабораторно подтвердили в Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, в августе было проведено выборочное обследование больных коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах на наличие Дельта-антигена. Из отобранных 50 случайных проб пациентов 2 требуют уточнения, остальные подтвержденные. Таким образом, Донеччина уже с августа имеет случай заболеваемости Дельта штаммом коронавируса. Напомню, на территории Украины зарегистрировали уже более 1500 случаев этого штамма коронавирусной инфекции. Больше всего фактов инфицирования Дельтой в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-10 градусов, днем до плюс 19.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру «Радио Донбасс. Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс. Реалии», номер которого 0 800 300 403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. А тема такова. Мы дословно процитировали высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас продолжает свой визит в США, о том, что, дословная цитата, «Политика России что-то забрать, конечно». Цитата. Так мы назвали, кстати, и трансляцию сегодняшнего эфира на нашем YouTube-канале. Пожалуйста, и там имеете возможность присоединиться, поставить свои лайки, высказать свои комментарии, реплики, прописать, озвучить, вопросы нашим гостям задать эфира. А гости эфира сегодня таковы. Украинский эксперт, международный Григорий Перепелица, российский политический обозреватель Леонид Гозман. Мы напомним также для баланса, что президент России Владимир Путин считает, что, собственно, Украина и Россия – единый народ, и есть три единства великороссов, малоруссов, белорусов. Это братские народы, просто вот Запад пытается их разделить. Это продолжение высказанной Зеленским темы, кто кому что дает, кто чем делится. Минут через 10-12 будем обсуждать эту тему в эфире «Радио Донбасс Реалии».
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Покажу к иным темам перед обсуждением основной темы сегодняшнего эфира, хотя и эти темы очень важны. 5 сентября исполняется 7 лет подписанию Минск, имеется в виду Минск-1, так называемых вот этих минских первых соглашений. Собственно, первый документ минского формата по урегулированию на Донбассе. Документ говорит о прекращении огня, особом статусе ОРДЛО, освобождении удерживаемых лиц, досрочных местных выборах и выводе из Украины наемников. Бывшее руководство Украины позитивно оценивает этот документ. Имеется в виду бывший президент Петр Порошенко, который, собственно, и переговоры были, помним, длительные в Минске. Порошенко, тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда, тогдашнего и пока действующего, осталось один месяц, канцлера Германии Ангелы Меркель, ну и Владимира Путина, который все эти годы конфликта утверждает, что Россия просто посредник. Нас там нет, и не было, и не будет на Донбассе. Так вот, бывшее руководство позитивно оценивает этот документ, как и Минск-2, признавая его недостатком. недостатки, объясняя тем, что удалось, собственно, активность боев уже тогда снизить. Кстати, Минск-2 еще более острая ситуация была, когда Дебальцево, вопреки Минским соглашениям, противники Украины, поддерживаемые Россией гибридной силы, стали контролировать этот населенный пункт. Но эксперты, анализируя Минские соглашения, отмечают, этот протокол не может принести в принципе мир на Донбассе, ведь в нем не упомянули причину войны. Вооруженную агрессию России, о том же, как подписывались, в каких условиях первое Минское соглашение, что от них осталось сейчас, через 7 лет, и будут ли они, собственно, выполняться в дальнейшем, разбирался корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
Протокол по итогам консультации трехсторонней контактной группы подписали 5 сентября 2014 года в Минске участники ТКГ. Представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов. Несколькими пробелами ниже, безо всяких званий, напечатали фамилии и подписи главарей группировок ЛДНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Накануне 25 августа в Минске пожали руки и провели переговоры президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин. Российский президент, несмотря на многочисленные доказательства российского военного присутствия в Украине, заявил, что его страна не имеет никакого отношения к боевым действиям на Донбассе.
Вот мы, Россия, мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины.
А что происходило на фронте? До 20-х чисел августа 2014 года ситуация развивалась по планам Генштаба. Украина хотела разъединить Донецк и Луганск, заблокировать их и взять под контроль без уличных боев, чтобы избежать больших потерь. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. Жирохов прогнозирует, без российского вмешательства к 1 сентября украинские войска взяли бы под контроль границу с Россией, а Донецк и Луганск находились бы в осаде.
23 августа началось полномасштабное вторжение российских батальонно-тактических групп. Фактически фронт посыпался.
Под чем же подписались в Минске? Протокол от 5 сентября состоит из 12 пунктов. Первые два касаются прекращения огня и его верификации представителями ОБСЕ. Третий пункт – принятие закона об особом статусе. Пятый пункт – освобождение заложников и удерживаемых лиц. После этого договорились о непреследовании лиц, связанных с событиями в Ордло. А в 9-м пункте протокола говорится о досрочных местных выборах, а в 11-м – о выводе незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории Украины. Через месяц после подписания протокола пятый президент Украины Петр Порошенко обратится к народу. Он назовет выгоды от подписания этого документа.
Ми змогли зупинити по всьому фронту наступ ворога. Причому не найманців, не бойовиків-терористів, а добре вишколені підрозділи регулярної армії сусідньої країни.
Нельзя считать, что Минский протокол может прекратить войну и помочь освободить территории, ведь текст этого документа противоречит военной и политической реальности, которая на то время сложилась на Донбассе. После российского вторжения, после трагедии в Иловайске было очевидно, что против Украины воюют не какие-то псевдореспублики или некий народ Донбасса. Речь идет о войне с Россией. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала политический аналитик Мария Кучеренко.
Стороны военного противостояния определены в нем абсолютно некорректно. Речь шла об отдельных районах Донецкой и Луганской области. Речь надо было вести о России. Разрешением конфликта могло бы послужить только принуждение России, признание ее истинной роли в конфликте и вывод всех российских оккупационных сил и администраций территории Украины.
Но текст есть, и с ним можно работать. Например, в частях отвода войск, верификации режима прекращения огня. Кроме того, считает Мария Кучеренко, Украина должна настаивать на пересмотре отдельных определений и формулировок минских договоренностей. Также аналитик считает продуктивным привлечение США к консультациям с Украиной по урегулированию ситуации на Донбассе. Для этого Украина должна предоставить Америке свой путь решения конфликта и роль США в этом решении. Но сейчас, говорит Мария Кучеренко, такого решения у украинских властей пока нет. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Министерство экологии и природных ресурсов Украины внедряет новую систему оценки качества воды в реках. Весь нынешний год на анализы берут воду по новой технологии. Результаты получат к концу года. Будут они по Донбассу, по бассейну Северского Донца. О том, как работает эта технология и как затопление шахт на неподконтрольной Украине территории влияет на состояние рек, собственно, подконтрольной территории, рассказал моя коллега Татьяна Якубович, заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хуй. Он утверждает, что по объему стоков можно судить о том, что водоотлив на многих шахтах Ордло действительно остановлен. Почему же это опасно?
Наразі нас більше хвилює, що ми фіксуємо те, що вода взагалі не відводиться. Ми по об'ємам, да, тобто вода від яким чином вона відводилась, попадала в річки і далі по річкам, відповідно, в басейні Сірського Донця, чи це річки Приазов'я була. Тобто ми бачили певні об'єми і розуміли, що от такі вони є. Да? На сьогоднішній день ми бачимо зміни, тобто зменшення. І з одного боку це може бути природньо пов'язано в зв'язку з тим, що там менше опадів і просто рівень води в річках падає. А з іншого боку, що просто деякі на деяких підприємствах просто не працюють дійсно оці відведення цієї стічної води. І це якраз і є самий великий ризик, буде відбуватися наповнення цих шахт, розмив певних шкідливих речовин на розбавлення і переміщення по водоносних горизонтах. Тобто це саме от страшне, що може відбутися. Забруднення іменно водоносних горизонтів і перетікання цієї води, працюючи якісь шахти, да, ті, які є на нашій території. Дещо ми можемо відслідковувати, дещо ми відслідковуємо за допомогою наших військових. Маємо контакт з Міністерством реінтеграції. Але що стосується самої хімії, то наразі у нас детальні дослідження в рамках взагалі України. Ми нещодавно робили скринінг для того, щоб робити таку специфічну хімію. І в тому числі скринінг був в басейні річки Сірський Донець. І от зараз відбувається за технологією Європейського Союзу і за методиками, які у нас вже прийняті, на кінець року ми будемо мати екологічний стан.
Тобто ви провели відбір проб, а зараз вони на аналізі?
Не зовсім так. Є специфічний перелік речовин, він складає 45 показників. 45 для всіх, і для Європейського Союзу, і для нас, для всіх країн. Але в кожна річка, вона індивідуальна, і в залежності від того, що там розташовані які підприємства, цей перелік може додатково змінюватись. І от скринінг, той, який проводився, це для того, щоб додатково визначити речовини, і ми додатково ще до цих 45 визначили ще 19. І тепер от протягом цього року ми фактично міряємо цей весь перелік. Там технологія передбачає раз на місяць відібрати в усіх місцях, де потрібно. І за результатом цього на кінець року вже буде безпосередньо оцінений екологічний стан по методиці Європейського Союзу, тобто від відмінного до незадовільного. Буде карта, районування, і ми з вами побачимо конкретні місця і конкретні ділянки річок, там, де є проблематика.
Скажіть, а є з чим порівняти ці показники? Чи це унікальне дослідження, яке тільки зараз проводиться, але в нас більш старих немає цифр.
Порівняти не вийде, тому що ми фактично перебудували всю систему моніторингу під європейський стандарт, і раніше це просто ніхто не міряв. Ну, може, якісь точкові елементи десь і будуть повторюватися, да, там, ну, тому що, наприклад, там пестициди входять, да, там, і певні агрохімікати, їх колись міряли. Але, в принципі, от специфічну хімію, яку ми наразі міряємо, дійсно, раніше Україна не міряла, тому що стан лабораторії цього не дозволяв. Тобто, фактично, міністерством перебудована вся мережа моніторингу поверхневих вод, тобто збудовано наново 4 нові сучасні лабораторії, одна із них в Слов'янську знаходиться, безпосередній близькості, да, і покриває фактично весь схід. І тому, фактично, це будуть такі певні унікальні дані. Тобто, це буде вперше для України, але в подальшому буде тільки так.
З приводу шахт, повертаючись, та, якщо простою мовою пояснити людям, в чому різниця? От шахта працююча і вода викачується, і шахта не працююча, її затопило, і по підземних каналах вода перейшла там на іншу шахту. Здавалося б, і там же ж вода, і там все одно її десь відкачають і зіллють в ріку. Чому всі так бояться саме оцього перетоку, в зв'язку з тим, що на окупованій території водовідлив зупиняється? Ну, працював би він, да, вони б там викачали, вилили би, так само би в Сіверський Донець все затекло.
По-перше, треба розуміти, що технологічно погано, коли вода перетікає. Да? От затоплюється шахта, перетікає вода в працюючі. По-перше, вона порушує стійкість цих всіх конструкцій. Да? Можуть бути провали. А друга проблематика. Коли це просто відведення з конкретної шахти, це є контрольований процес. Коли це просто перетікання, незрозуміло, якими горизонтами тече вода, що вона змиває і якими речовинами вона насичує. Тому що шахти є на різних глибинах, є різна мінералізація, да, тобто води. Може бути, що, наприклад, з якихось там горизонтів піднімалось менше мінералізовано, з інших більш мінералізовано. Тобто вона перемішується, і ми вимушені, наприклад, вже на своїй території, та, яка зараз контролюється урядом, відкачувати всю, і в тому числі ту, яку б не варто було піднімати. Можна на працюючій шахті зробити, тобто щось буде підніматися, щось не буде. Щось буде залишатися в глибинах, це не буде шкодити на поверхні нічим. Краще всього це робить контрольовано в конкретному місці, тому що так це передбачено технологічно. Є третій варіант. Є шахти, які, в принципі, не сухі, а туди потрапляє вода в більшій кількості. Тобто за рахунок, фактично там не було обладнання, його там треба встановлювати. Ну, таких варіацій може бути, я таких три накидав, їх може бути багато.
За 7 лет конфликта на Донбассе США оказали Украине военную помощь на сумму более 2,5 миллиардов долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Весной 2014 года украинская армия столкнулась с первыми, как мы вот уже отмечали, и в сегодняшней программе, военными угрозами без современного вооружения, формы и достаточного количества бронежилетов. Сначала это были так называемые «зеленые человечки» в Крыму, потом вооруженные группировки поддерживали России на Донбассе. И вот возникает вопрос, какую военную помощь за это время, за эти годы уже предоставили США Украине, и что планируется в ближайшие месяцы и годы? Об этом в материале телеканала «Настоящее время».
Без современного вооружения, формы и достаточного количества бронежилетов. В таком состоянии весной 2014 года украинская армия столкнулась с первыми военными угрозами. Сначала так называемые «зеленые человечки» в Крыму, потом вооруженные сепаратисты на Донбассе. Кроме политической поддержки, Киев начал получать военную помощь от союзников и партнеров. Среди них Евросоюз, Канада и США. Вашингтон выделял значительные суммы денег, чтобы Украина могла модернизировать свою армию и эффективнее противостоять военным угрозам. Однако в начале вооруженного конфликта на Востоке США предоставляла Украине помощь исключительно нелетального характера. Например, в ноябре 2014-го Киев получил минометные радары, а зимой – теплую военную форму. Позже США поставили уже бронированные внедорожники, автомобили для медэвакуации, контрбатарейные радары и даже неударные беспилотники «Рейвен», которые США до сих пор используют в своих наземных операциях. Правда, в украинских условиях «Рейвены» оказались уязвимы против российских систем радиоэлектронной борьбы.
Данный вид беспилотников был достаточно устаревшим. Он использовался в условиях пустыни, он использовался в условиях практически отсутствия подавления.
Осенью 2018-го в Украину поставили уже американские катера типа «Айленд». Из-за аннексии Крыма Россией и ситуации на Востоке Украина перестала контролировать часть акватории Черного и Азовского морей.
Потому что Украина на сегодня из 137 тысяч квадратных километров и морских акваторий суверенных, я звертаю увагу, суверенних, на які розповсюджуються суверенні права нашої держави, 100 тисяч вона не контролює. 100 тисяч із 137. Це територія Південної Кореї.
В тому ж 2018-му Київ отримав перше літальне вооружение від США – противотанкові самонаводящиеся ракети «Джейвелін». 37 пускових установок і 210 ракет стоимостью 47 мільйонів доларів. «Джейвелін» тщательно скривали. В условиях строгой секретности проходило обучение операторов. Впервые широкая публика смогла увидеть новое вооружение на параде в честь Дня независимости. Помощь Вашингтона Киеву – это не только материальные средства. Американские инструкторы вместе с другими партнерами Украины постоянно проводят обучение военных. Тактика взаимодействия как между собой, так и с иностранными подразделениями.
У нас уже есть спільна программа подготовки військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників з відповідними інструкторами Сполучених Штатів Америки, Британії, інших країн Європейського Союзу. Американські радники сьогодні присутні фактично по кожному напрямку реформ, які ми імплементуємо.
Перспективи оказання дальнейшої воєнної допомоги Україні стали предметом політичного скандалу на Капітолійському холмі. Один із інформаторів Білого дому розкрив інформацію о том, що Дональд Трамп показував давлення на Володимира Зеленського, щоб той возобновив розслідування в отношении Хантера Байдена, сина уже нинішнього президента США. После победы на президентских выборах Джо Байдена офис Зеленского пытался удержать отношения с Вашингтоном на высоком уровне. Военная помощь Украине стала одной из главных тем во время майской встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.
Дійсно підтримують не тільки на словах, у справах наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Вважаю, відверто говорю, що було багато кроків зроблено для того, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно уздовж наших кордонів.
З початку 2014 року США поставили в Україну більше 500 видів обладнання і вооруження. По состоянию на июнь 2021 року американське правительство виділило на воєнну допомогу Україні 2,5 мільярда доларів. В конце апреля этого года в Вашингтоне приняли закон о расширении ежегодной военной помощи Украине. А накануне визита Зеленского власти США согласовали очередной пакет помощи еще на 60 миллионов. Владимир Унец, «Настоящее время».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, основная тема дня в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реали». Сразу же, конечно, я озвучу, так и наша трансляция на YouTube-канале радио «Донбасс Реали» называется «Зеленский. Политика России. Что-то забрать». Это дословная цитата высказанного главой украинского государства мнения во время визита в США, когда он пребывал в Стэнфордском университете, выступал перед преподавателями, студентами этого университета. При этом Зеленский отметил, что да, была значительная часть общих аспектов, общей истории, были общие победы, общие герои. Я недословно, по сути, цитирую Владимира Зеленского. Но вот сейчас такова ситуация. Россия хочет прежде всего что-то забрать, а не дать. Конец цитаты. Ну, мы помним высказывание российского лидера Владимира Путина, и озвученное, и написанное в целом таком манускрипте, если угодно, документ такой большой, кто там ему помогал его писать, или, как утверждает некоторые, сам Владимир Владимирович не поленился отвлечься от Украины той же, от Китая, других проблем, и написал эту большую статью, помним, конца июня этого года, конечно, и радио «Донбасс», «Реали» активно анализировали этот документ, где Путин утверждает, что Украина и Россия единый народ, есть три единства великороссов, малороссов, белорусов. И этот народ уже не одно столетие братские народы. Вернее, один, как сказать, между собой, если угодно, братский народ пытается разделить, да, такой, как украинскую кажут, подступный захе, там, Австро-Венгрия, ну и так далее, и так далее. Правда, при этом Владимир Владимирович обошел такой вопрос, что ж так Украину, вот все из-за Запада это все происходит. Голодоморы, войны, разделения. А Украина остается, какая бы она с точки зрения многих российских пропагандистов агрессивная ни была. Что ж такое, если это искусственное образование? Почему же оно, собственно, существует? И Путин тоже имеет с ней дело, вынужден иметь. Вот, но это отдельная тема. Я озвучил позиции разные, будем их обсуждать, потому что, собственно, зачем этому стоит уделять внимание? По мнению некоторых обозревателей, Путин же не просто так это пишет. Это действительно, человек искренне так считает, судя по всему. Ну и, соответственно, он будет при власти столько, сколько захочет, столько Бог ему даст здоровья, то есть, возможно, 24-й год, возможно, бесконечно будет, здоровье у него неплохое, то есть, только на такие можно теперь надеяться отношения, не теперь, а уже не один год, более 7 лет, как минимум, между Россией и Украиной, когда глава соседнего государства вообще, собственно, и не видит другой страны, которая вот рядом с ним, вот, как такового. С нами на прямой связи первый эксперт сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реали», директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Вітаю вас, пане Григорію.
Добрий день.
Ну от, якщо це вважати обміном думками, якщо це вважати обміном мнением між Зеленським і Путіним, з таким от своєобразним ответом Зеленського на статтю Путіна, хоча Зеленський це не уточняє, він висказався так во время встречи, як я отмечав, з преподавателями, студентами, експертами Стэнфордського університету. Ну от, чия аргументація, скажімо, більше как бы весомое, на ваш взгляд, то, что Путин изложил и в своих высказываниях, и в статье о триединстве народов, или вот Зеленский так ответил, пусть коротко, но ответил.
Треба сказати, що наш президент Володимир Зеленський дав гідну відповідь на цю ідеологічну пропаганду Путіна. Хоча ця ідеологічна пропаганда вписується в концепт Великої Росії, Російської імперії і походження, де Україна розглядається як, значить, дуже важлива частина, можна сказати, як ядро російської ідентичності. І це пов'язано з цим міфом про Київську Русь, так? Київ – мать городов русських, і саме від Тіля пішла Велика Росія. Хоча це абсолютний історичний фейк. Росія пішла не з Київської, не з Києва і не з Київської Русі, а з Монгольської імперії Чингісхана. І тому вона так і називалась, коли вони почали будувати свою державність – Монгольська Русь. Абсолютно на іншій етнічній основі, ніж була Київська Русь, і з якої виросли, власне, українська нація з населення, яке населяло ці території. А безумовно, що цей лист Путіна, він є певним ідеологічним обґрунтуванням претензії на український народ, який є єдиний, що російський, що український, і на її територію, як на частину історичної Росії, як ядро власне Російської імперії. Тому що імперія російська і стала, власне, офіційною імперією тільки після приєднання Україною в часи України до Московії, в часи Петра І. І тому, оскільки з приєднанням України до Московії Росія стала імперією, і тепер йде політика на відродження цієї імперії вже в 21 столітті, то без України ніяк не виходить. І ви знаєте, що слова Бжезинського відомі, що без України Росія ніколи не може стати імперією. І очевидно, це є претензія на завоювання чи пограбування ще іншої території, яка залишилась неокупованою. Оскільки ця воєнна кампанія, яка велася з 2014 року, вона не досягла своїх кінцевих цілей – знищення української державності і, власне, приєднання цієї території до Росії. Так от, це ідеологічне таке обґрунтування претензій уже на подальшу воєнну агресію на інші території України.
Тобто, пане Григорію, зафіксуємо цей момент, зафіксуємо цей момент. Ви не вважаєте, що от ці, ну, Путін, як говориться, перший почав, якщо ви ж так говорите, от ці історичні зіскання. Зараз постійно російські чиновники самого високого рівня, Шойгу, міністр оборони, Лавров, от це постійно Київська Русь, всі ці аспекти постійно упоминають. Це не тролінг такий, це не таке от попытка просто відвлечь внимание других каких-то вопросов. Это действительно стратегические такие вот подходы, и они могут реализоваться не только в статьях на сайте Кремля, но и, возможно, в очередном наступлении на Украину.
Так, безумовно, адже не випадково Шойгу в своєму розпорядженні до Збройних сил поставив завдання
Це має в виду, в частності,
вивчити цей лист.
Статтю Путіна, да-да.
А це є морально-політична підготовка російських військ до нового і широкомасштабного наступу на території України. Під цим наративом, що ми один народ, і ми повинні об'єднатися. Якщо ми один народ, логіка яка, то тоді, виходить, ми повинні мати одну державу. І Зеленський дав йому дуже серйозний контраргумент на цю тему, сказавши, що, ну, якщо ми єдина держава, да, то тоді жовто-блакитний
прапор
має майоріти над Кремлем. От Зеленський посилався при цьому у відповіді президенту Путіну виключно на історичні факти, а не на міфи, в тому числі як Ключевський, коли вже Російська імперія була на межі власне розвалу, він замінив оцю ідею Руської імперії Малоросії, тому що до концепції Ключевського це вважалось Малоросія, як мала частина Росії, Великоросії, Великої Росії. То він ввів оцю концепцію три єдиного народа. Хоча ця концепція не витримує ніякої критики з точки зору етнології, археології, історіографії. То оскільки українці формувались як нація з давніх часів, так і об'єднання навколо цього єдиного кореня Київської Русі ніякої етнічного підґрунтя не мали, тому що Московія формувалась зовсім на іншій етнічній основі. І росіяни виникли як такий, як вони говорять, собирательний образ із багатьох народів, які вони підкоряли, народів всієї Євразії. Так, тому Путін сьогодні відмовляється від етнічної національної основи побудови російської держави, нової форми російської держави. Він повертається до імперського дискурсу. Ще в 13-му році в «Незалежній газеті» він написав статтю о руському національному вопросі, де він абсолютно відкидає побудову російської держави на руській етнічній основі. Тому що, і він пояснює, що це відразу призведе до розпаду Росії, тому що Росію населяють багато народів.
Тобто, пане Григорію, дивіться, виходить, ви так трактуєте позицію Путіна, або Росія существує як імперія, або вона не существує. Так, можна?
Ну, це не я, це Бжезинський сказав. Так. Я просто аргументую.
Ну, я веду по-русски, тому що формат такої програми, з паном Григорієм ми неодноразово спілкувалися, але формат я вопроси по-русски задаю, тому що у нас багато слухачів, кстати, в Ордло. Я що маю в виду? Получается, что, ну, вот вы же знаете, пане Григорию, некоторые в Украине, не путинисты, утверждают, что все-таки, ну, возможно, демократическая Россия, которая уважает территориальную целостность соседей, которая, ну и так далее, не империя, значит, невозможно все-таки.
Ну, дивіться, Путин абсолютно правий в своїй тезі. Тому що тільки імперська форма держави може тримати в авторитарному такому контексті, може тримати величезну територію Росії. І абсолютно різні народи – чеченців, дагестанців, кабардинців, інгушів, татар і інших народів. Тільки оцим підімперським гаслом. І безумовно, що для того, щоб утримати, йому потрібно мати авторитарний режим і потрібно мати цей імперський дискурс. Тому вони й апелюють до імперії. А якщо дати їм демократію, ми ж бачили, як Єльцин дав демократію.
90-ті роки. Лихі, я так називаю.
Так, сказав, беріть суверенітету, скільки...
Да, Татарстану говорив, да.
Скільки зможете. І що відбувалось? Від часу...
Чуть не розвалилася Росія тоді, чеченська війна і так далі, да?
Безумовно, Росія не може існувати як демократична держава.
Угу.
І Росія не може існувати без імперської форми. Вони перейняли оцю імперську модель Чингісхана, яка була побудована на економічно на пограбуванні інших земель, на їх завоюванні, і це був такий екстенсивний розвиток цієї величезної імперії, яка там від японських і китайських морів доходила аж до Центральної Європи.
Тобто Зеленський прав забирати.
Так саме Росія розвивається на цій екстенсивній експоненті економіки, пограбування, завоювання, загарбання чужих територій і так далі. І таким чином Росія, говорять росіяни, піднімається з колін, становиться великою державою.
Пане Герою, в цьому зв'язку дуже важливий питання. Смотрите,
зведе до розпаду.
Угу. И что Украине, на что тогда надеяться? Тот же Зеленский, который делает вот такие заявления о политике России стратегической, которые вы в данном случае, вот именно по этому заявлению одобряете, он все равно, Зеленский, хочет встретиться с Путиным, о чем-то с ним договориться, ну, на украинских условиях с точки зрения Владимира Зеленского. Так о чем же тогда разговаривать с таким лидером, который, как вы вот охарактеризовали, если вы правы? Ну, это ж, ну, если он, в принципе, для него любой компромисс, это просто ликвидация Украины, если такая логика действительно имеет место, и возобновление імперії.
Ну, дивіться, про що всі ж говорять, що Путін недоговороздатний. Він всім виставляє ультиматуми. Байден в Женеві виставив ультиматум, так і той частково погодився на його вимоги. Ну, про Меркель ми взагалі говорити не будемо. Так, він виставляє всім ультиматум. І навіть та ж Меркель сказала, ну, Путін недоговороздатний. А чому він недоговороздатний? Тому що відносно України у нього одне питання на переговорах, якщо домовлятися. Він хоче домовлятися тільки про капітуляцію України. І більше ні про що. Тому що в основі цієї війни, яка веде Росія проти нас, лежить конфлікт ідентичності. Конфлікт державної ідентичності. Якщо Росія визнає Україну як незалежну державу, то тоді постає питання, а хто тоді така Росія? Що собою являє російська держава? І я вже говорив на початку нашої бесіди, що якщо в цьому розібратися, то ніякого відношення ця російська державність до Київської Русі не має. Це азійська деспотія, яка перебрала на себе політичну культуру Чингісхана. І Київська Русь їм потрібна для того, щоб обґрунтувати відмінність російської держави від держави Чингісхана. Тому що та була побудована на ісламській релігії, а російці московські князі, значить, перебравши цю політичну культуру, політичні інституції, монголії, їм треба було рухатись в Європу, так, на захід. І тут якраз оцей міф Київської Русі і появився.
Пане Григорій, я перепрошую, я зрозуміла ваша позиція. Мені інтересно такого, тут, звісно, напомню, ще раз йде трансляція у нас на нашому YouTube-каналі. Приглашаю ще раз, хто ще не успел этого сделать, присоединиться, ставить свої лайки, вопросы задавать. Вот зритель, который подписался как Вася Куролесов, цитата, такой аккаунт, цитата его, значит, он утверждает, что, сейчас процитирую, если я не потерял, значит, его точку зрения, значит, суть такая, что, мол, я цитирую, Путин особо нет смысла заморачиваться империями и так далее, потому что, ну, для него важно, скажем так, свое благосостояние, так мягко скажу, и вот этот мотив, да, восстановление империи, это я уже от себя уточняю вопрос, конечно, присутствует, Путин это каждый раз доказывает, но и другие мотивы у него есть. Видно, что он не аскет, скажем так, если верить расследованию Навального о дворце Геленджике и так далее. То есть, ну вот, может, это может сдержать Путина? Все-таки до конца он идти не будет, с этой точки зрения?
Я думаю, что мы, розумієте, ми не повинні опускатись до такого примітивізму, як часто ми говоримо, що да, от він хоче пограбувати всіх, мати самим багатою людиною у світі.
Можливо, так, він або... зараз таким є. Деякі критики Путіна стверджують, що він такий вже є.
Ну, або, тільки... наприклад, що Росія завтра чи післязавтра розпадеться. При імперській формі вона, звісно, коли-небудь розпадеться. Ну, може через 100 років, може через 50 років. Ніхто нічого не знає про це. Але імперський тип, він кінці-кінців призводить до розпаду. І це теж закономірність розвитку імперії. Але надіяти, що там завтра Росія розпадеться, чи через 10 років немає ніяких підстав. Але тепер, повертаючись до вашого питання.
Мотиви Путіна, да.
Путін уже виріс оцієї звички до багатства. Він уже і так сама багата людина у світі. Йому вже це не цікавить, на відміну від багатьох наших політичних лідерів. От, він хоче війти в історію як Петро І, як Катерина ІІ, так, як Сталін. Тобто він хоче зробити Росію супердержавою, яка би правила світом, яка би володіла всією Євразією. Тому він мислить себе як історична людина. І він ідеолог, і він дійсно державний, великодержавний.
Добре, я вибачте, що вас перебуває, тому що в нас часу небагато. Дуже цікаву штуку ви говорите. Якщо це так, і Путін вже не той, який був 2000 року, коли він перший раз в Кремлі сів, як, ну, наслідник Єльцина, от ця вся комбінація була проведена, преємник. От ми зараз згадуємо, 7-я годовщина перших Мінських соглашень. Скоро буде, время летит, 7-я годовщина вторых Мінських соглашень. Ну, це ж був період, август 14-го года, февраль 15-го, когда были все условия забрать, ну, всю Украину, кроме западных областей. Вот. Но он же не пошел на это. Почему? Что его остановило? Ну да, сопротивление украинских добровольцев, безусловно. Но все равно...
Це ви цікаве питання дуже задаєте. Розумієте, чому він не пішов?
Що ж його зупинило?
Тому що Путін, на відміну від військових генералів, так, я маю на увазі сухопутних генералів, які там планують операції на суходолі. От, на відміну від них, він КГБшник. Тобто, представник спецслужб. А спецслужби – це не військові генерали, які там не підраховують кількість жертв і так далі. Їм головне спланувати операцію і досягти своїх цілей цієї операції. Незалежно від того, скільки там загине людей. От. А чекісти так звані, вони прораховують. І в нього просто інше мислення, ніж у військових генералів. Тому він прийняв концепцію Герасимова.
Начальник Генштабу Вооруженных Сил Российской Федерации.
Так, це така війна, коли послаблюється внутрішня єдність в державі, формується недовіра до державних органів жертви агресії. І тоді він проходить, реалізує цю війну, як в Криму. Щоб його наше власне населення, російські війська зустрічали з квітами і кричали «Путін, прийди». Тобто це така форма війни проти України, яка передбачає, яка взагалі не передбачає жертв з боку Росії, або мінімальні жертви. Тому що відразу набирається колабораціоністська армія, війська країни жертви агресії деморалізуються і таким чином переходять на бік Росії, як ми це побачили в Криму, і як ми побачили частково на окупованих територіях. І він цим же місцевим населенням і веде війну далі, уникаючи власних жертв. От на що розраховував. А коли виявляється український народ піднявся та і дав відсіч і стримав російські війська, вони почали нести втрати, і тут оця вся логіка гібридної війни вже поламалась. Але ми не маємо радіти, тому що в кінцевому рахунку, коли Путін переконається, що він шляхом гібридної війни не досягне цілі, а ця ціль, я повторюю, знищення України як держави, так тоді він вдасться до широкомасштабного військового наступу на території України. І він готується, ж російські війська готуються. От зараз будуть навчання російські «Захід 2021». Вони здатні мобілізувати вже не 100 тисяч, як Захід 2017, а 300 тисяч. Це вже угрупування, яке здатне захопити половину України. І вони готуються до цього. В квітні місяці ж було стратегічне розгортання, де вони 150 тисяч вже вивели на низькому старті до наступу на наші кордони і на нашу територію.
Спасибо большое. Я благодарен украинскому эксперту Григорию Перепелице за участие в этом эфире. Мы продолжаем обсуждать в программе «Радио Донбасс Реалии» вот заявление Владимира Зеленского во время его визита в США. Еще раз процитирую, так называется и YouTube-трансляция сегодняшняя «Донбасс Реалии». Еще раз присоединяю, призываю присоединиться к этой трансляции, ставить свои лайки, задавать свои вопросы. Итак, цитата. «Действия России что-то забрать, а не дать. Владимир Зеленский». Именно вот эту цитату мы взяли как инфоповод сегодня. Ее можно рассматривать как ответ на недавнее, да не только недавнее, уже многолетнее заявление, оформленное в статью в конце июня этого года Владимира Путина, президента России, который утверждает, что вот Украина и Россия – единый народ. Три единства – великороссов, малороссов и белорусов. И этот народ уже не одно столетие пытается разделить Запад. Вот утверждал господин Путин. С нами на прямой связи российский политический обозреватель Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Ну, во-первых, вот такой вопрос мне к вам. Не знаю, слышали ли вы нашего предыдущего эксперта. Он считает, Григорий Перепелица, что, в принципе, Россия как демократическое государство, национальное, в хорошем, конечно, смысле слова, не империя, которая, нормально относится к своим соседям, не нарушает их территориальную целостность, прежде всего имеется в виду, конечно, Украина, но не только она. Такое государство, в принципе, существовать не может. Оно может продлить свое существование только как империя, агрессивная, жесткая, которая делает то, что последнее, в частности, более чем 7 лет против Украины. А вы как считаете, Леонид?
Нет, я совершенно не согласен. Как агрессивная жесткая империя может продлить свое существование режим Владимира Владимировича Путина. А Россия в этом совершенно не заинтересована. И я хочу обратить ваше внимание на то, что вовсе не все российские властители были империалистами, вовсе не все пытались захватывать. И, например, Борис Николаевич Ельцин с самого начала своей деятельности на посту российского лидера, наоборот, приветствовал независимость бывших советских республик, независимость, реальную независимость стран Варшавского договора и так далее. То же самое делало, например, Временное правительство после февраля 2017 года, ну и так далее. То есть, в общем, на самом деле, вовсе не все русские правители хотят всех захватывать.
Леонид, извините, я вас перебью. Надеюсь. Смотрите, мы вспоминали, в предыдущей части программы. Конечно, 90-е годы Бориса Ельцина, сложно назвать империалистом, хотя по вопросу Крыма у меня была своя позиция. Другое дело, что Борис Николаевич не прибегал к практическим действиям против Украины. Но ведь эти 90-е годы оказались вот таким вот чистым экспериментом. Для России это неприемлемо, это лихие годы. года, развал, беспредел, бандитизм.
Ну,
нет?
Простите, пожалуйста, а что есть та Россия, для которой что-то приемлемо или нет? А я кто? А я кто?
При всем уважении меня к вам не составляете большинство, Леонид, при всем уважении к вам.
А без разницы, а это без разницы, без меня народ не повод. Значит, никто из моих друзей, вот среди моих друзей нет ни одного человека, который придерживался бы позиции «Крым наш». Вот ни одного вообще, понимаете? Вот. И антивоенная, антиимпериалистическая позиция становится в нашей стране постепенно все более популярной. У нас все-таки люди приходят в себя и понимают, что то от захвата чужих территорий нам только хуже, а не лучше. Вот. Так что нет, конечно, может существовать. Демократические страны не воюют друг с другом. Демократические страны не отторгают друг у друга территории. И Россия должна быть демократической страной. И более того, будет наверняка. Наверняка будет. Режим Путина может существовать только в тех условиях действительно агрессивной империи, в котором существует сейчас, это правда.
Но, с другой стороны, Леонид, Путин, если бы были проведены сейчас, ну, будут в Госдуму выборы вот-вот, если бы проведены были честные выборы, ну, о честности выборов Госдумы и предыдущих президентских в России сложно говорить с точки зрения критики, очень
это
сложно.
Да.
Это да. Но если бы вот абсолютно честные выборы, наверняка Путин бы на них победил, нет? Пусть во втором туре, но победил бы.
Вы знаете, на самом деле неизвестно. Вот на самом деле абсолютно неизвестно, что было бы. Вот, я бы не стал этого предсказывать. Честные выборы предполагают и дискуссию. Но у нас не будет честных выборов. Наш режим не может смениться на выборах. Понимаете, это вот у вас, поскольку у вас все неправильно, бандеровцы там и так далее, у вас то один президент, то другой президент. Вот. А у нас порядок, у нас один президент.
Хунты нет, хунты нет. Да, нет в России.
Хунты у нас нет, да. Хунты, да. У нас все хорошо, у нас все предсказуемо. Понимаете, этот режим на выборах не сменится. Поэтому о выборах говорить смысла в этом смысле, как с точки зрения механизма формирования власти, это бессмысленно. Но потом еще, почему так агрессивен наш режим сейчас? Дело в том, что к сожалению для нашей страны, безусловно, мы крайне непривлекательны. Вот, понимаете, вот, допустим, распалась Британская империя, да? Но сохранилось Британское Содружество Наций, сохранился английский язык во многих странах, английская система парламентаризма, уважение к королеве, там, ну и так далее. Да? Все это сохранилось. Потому почему сохранилось? Без войск, без всего. Потому что Великобритания, вот сам остров, да, полтора острова, она привлекательна. Мы не привлекательны. Вот что. Понимаете, вот наша проблема в том, что мы совершенно не привлекательны. Значит, наоборот, как только разжимается кулак, от нас хотят свалить как можно дальше, как можно быстрее. Да? Мы это видим и на уровне целых территорий стран, и на уровне отдельных людей. У нас все время растет эмиграция страны, понимаете? Причем уезжают молодые, сильные, здоровые там, и так далее. Вот. Страна непривлекательна, ну да, и поэтому, а империя современная может существовать только в случае привлекательности, потому что как не может состояться.
То есть путинская Россия обречена, правильно я вас понимаю, Леонид, или нет?
Я думаю, что да, я думаю, что тот режим, ну, понимаете, вот именно так. Путинский режим обречен. Россия, надеюсь, имеет большое...
Путинское, я подчеркнул, не в целом, конечно.
Да, конечно. Конечно, ну, на всякий случай, да. Значит, я думаю, что этот режим агонизирующий режим. Сколько будет продолжаться агония, Господь его ведает, но, в общем, у этого режима, конечно, нет будущего.
Но, с другой стороны, смотрите, вот у нас, опять же, трансляция в Ютубе, в энный раз повторяю, пожалуйста, присоединяйтесь, еще несколько минут есть, радио Донбасс Реали. И один из зрителей, который имеет ник Акапулько Пульченко, он тут несколько ремарок оставил, я сейчас одну из них не процитирую точно, но запомнил по сути. Что вы хотите, утверждает наш зритель. Путин самый могущественный политик мира, с ним все считается и так далее, и так далее. Чем же не, что же непривлекательно в такой стране, возглавляемой таким политиком?
Я не очень понимаю, какая связь привлекательности страны и...
Боятся России, боятся России, она встала с колен, это уже от себя добавлю.
Ну, России, конечно, боятся, но Гитлера тоже боялись, и Сталина тоже боялись. Однако и от Гитлера люди бежали, и от Сталина люди, кто мог, бежал, и так далее. Вот страх и привлекательность – вещи совершенно разные. Понимаете, никто не боится Швейцарию, но получить гражданство Швейцарии практически невозможно. Так за него рвутся. А гражданство США тоже довольно сложно получить. Есть масса маленьких стран, у которых очень трудно получить гражданство, люди туда хотят.
Угу. Еще цитирую один из вопросов нашего зрителя, такой ник у него в Ютубе. Хофтер. На украинском языке я переведу. Как господин Гозман видит пути возвращения Крыма Украине? Сразу подчеркну, Леонид, возможно, я ставлю вас в неудобное положение. Вы же из Москвы с нами общаетесь. А это криминальная статья. Да, готовы ответить?
Нет,
пожалуйста.
Это никакая не криминальная статья. Значит, то есть нет, я же не знаю, что у нас уже все криминально, по-моему.
Вы не, я прошу прощения, я уже почти каждому эксперту из Москвы в эфире Радио Свобода Украинской службы задаю этот вопрос, уточняющий. Вы физическое лицо иноагент или нет, Леонид?
Пока нет. Пока нет.
По Крыму, по Крыму. Имеете возможность ответить, если считаете нужным.
Хотя дело в том, что когда у нас Льва Александровича Пономарева, нашего известного правозащитника, объявили иноагентом, я написал письмо министру юстиции, у нас Министерство юстиции это раздает.
Да, формально оглашает.
Да. Да, с просьбой мне тоже дать это высокое звание, но они пока не ответили. Пока я не иноагент.
Да, по Крыму.
Нет, я серьезно писал письмо.
Не-не, извините, да-да, по Крыму.
Значит, по Крыму вот что. Во-первых, я с самого начала говорил, что это преступление. Аннексия Крыма – преступление, что Крым украинский. Это вот я говорил с самого начала, да. Теперь как это будет возвращаться? Очень сложно. Это будет очень сложно, это будет сложнейший процесс. Началом этого процесса, необходимым условием этого процесса, должно быть признание руководителем России, тем, который будет тогда, признание того, что это было совершено в нарушение всех божеских и человеческих законов, и что, значит, надо решать эту проблему. Вот когда это признание будет, тогда начнутся долгие, сложные переговоры. Они будут долгими и сложными, которые потребуют большой мудрости и такта от, ну, даже особенно процесс реинтеграции, конечно, большой мудрости и такта от и российского тогда будущего руководства, которое будет понимать, что необходимо решать эту проблему, и от руководства, между прочим, Украины.
Смотрите, возможно, будущее руководство после Путина. Все равно же он поздно или рано уйдет, Владимир Владимирович, на политическую пенсию. Вот разные... Понятно, мы не знаем. Это очень сложно спрогнозировать. Еще тяжелее, чем в футболе. Да. Но, в принципе, как показывает российская история, если уж проводить параллели, после авторитарного лидера, жесткого лидера, как раз не обязательно приходил преемник такого же стиля руководства. Даже после Сталина, самого кровавого, действительно полноценного диктатора, даже если бы Берия победил, у которого тоже руки были по локоть крови, он же пытался амнистию там. Вот какой-то интересный парадокс в российской истории. Почему? Все закрыто, закупорено. Но преемник жесткого лидера, ну, либерал, не либерал, но такой человек, который пытается оттепель делать.
Понимаете, в чем дело? Это не потому, что там человек приходит другой. Руки по локоть крови были у них у всех.
И у Хрущева.
У отдельника товарища Сталина, ну, разумеется. Вот. Проблема, это не поэтому происходит, а потому что тоталитарная диктатура загоняет страну в тупик. Она невыгодна для страны. Понимаете, вот просто нет пути. И вот совершенно очевидно, что кто бы ни был преемником Владимира Владимировича Путина, и вот кто бы ни был, как бы он ни пришел к власти, он, конечно, в чем-то сделает какие-то шаги назад. Это совершенно неизбежно, мне кажется. Вот. Сделает ли он этот шаг назад, в том числе и по Крыму, я не знаю. Но рано или поздно у нас, конечно...
По Донбассу сделает, как вы считаете, по Донбассу? Возможно.
Проблема Донбасса значительно легче решаема технологически, чем проблема Крыма. Поэтому по Донбассу думаю, что да. Думаю, что да. Следующий руководитель России сделает эти шаги назад. Их бы даже Путин мог сделать, но, боюсь, не сделает.
Ну и такой вопрос все-таки, да, ну будущее посмотрим, каким оно будет для России, для всего мира, для Украины, для Донбасса, для Крыма, но все-таки, вот мы вспоминали 90-е, а вы, ну конечно, вы тоже принимали активное участие в политической жизни России, Союз правых сил. Вы считаете закономерно вот такая путинизация России, если это так называть, вот с нулевых, десятых?
Понимаете, здесь, как всегда, дьявол в деталях, да? После всех великих революций наступал термидор. У нас в Китае, в Мексике, во Франции там, и так далее, где угодно, да, после Великой революции наступает термидор. Вот. Но, так сказать, глубина этого термидора, мне кажется, превышает, так сказать, ну, я бы сказал, как бы это назвать, неизбежную глубину.
Угу.
Вот. Она превышает.
Должны завершать, к сожалению. Да, у вас 10 секунд еще, да.
Ну, все, я сказал.
Да, спасибо.
Ну, я думаю, что будет хорошо.
Да, познакомьтесь, очередной будет исторический этап, прогнозирует в эфире радио «Донбасс Реаль» российский политический обозреватель Леонид Гозман. Я очень благодарен Леониду Гозману и Григорию Перепелице. С вами был ведущий Александр Лащенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».